Это радио «Донбасс Реалии».
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это «Час студии». С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 15 июля. Сегодня говорим вот о чем. Украинские военные на передовой говорят, что российская артиллерия уже просела. Российская Минобороны рассказала свою версию удара по центру Винницы. И что сейчас происходит в Попасной? 14 июля президент России Путин подписал за один день более сотни законов, что стало рекордом, начиная с 2014 года. Среди них новый закон об иноагентах, позволяющий объявлять такими даже без иностранного финансирования. Об особых экономических мерах на отдельных производственных объектах для обеспечения, цитата, контртеррористических и иных операций за пределами России. По сути, это закон о переводе экономики России на военные рельсы. О статусе ветерана боевых действий для гражданских, задействованных в войне с Украиной, о создании новой пионерии и об ужесточении наказания за госизмену. Госизменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта и участие в вооруженных конфликтах на чужой территории в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Сегодня же Путин руками спикера Госдумы Володина созвал внеочередное заседание российского парламента, на котором депутаты назначили вице-премьером Дениса Мантурова. Ради этого депутатов собрали из каникул, на которые Госдума ушла еще 6 июля. Уволен указом Путина с должности главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин, которого российские СМИ впрочат в администрацию российского президента на должность нового куратора Донбасса и других захваченных Россией территорий. Также Путин внезапно созвал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Повестка заседания не раскрывается. В студии мы поговорим о том, зачем Путин срочно созвал Совбез и вырвал Госдуму из каникул. Куда торопится российский диктатор, подписывая более сотни законов в день, многие из которых репрессивные? И как Россия готовится воевать с Украиной, потеряв импульс для быстрого наступления на Донбассе? У нас в гостях будут народный депутат Украины от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, политический аналитик Мария Кучеренко и российский политолог Иван Преображенский. Ждем ваши вопросы и реплики на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. В Фейсбуке также можете писать ваши комментарии и на наш Вайбер. Его номер плюс 38-095-151-95-05.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Западное противотанковое вооружение эффективно уничтожает российскую бронетехнику, а ракетные системы «Хаймарс» значительно снизили артиллерийские силы российской армии. Об этом рассказывают бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сич», воюющие на Изюмском направлении. Ресурсов у агрессора еще много, но количество боеприпасов за последние 10 дней у него действительно сильно уменьшилось благодаря точным ударам дальнобойной артиллерии по складам боекомплекта. Об этом рассказывал вчера военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в нашем эфире. Еще в разговоре с нами в мае Ступак прогнозировал, что самое трудное время для армии Украины продлится до момента, когда фронт наполнится такой артиллерией, которую подразделения России не смогут поражать в ответ. Этот момент, видимо, настал. Сейчас разрушены именно большие распределительные склады, которые формировались ЖД-эшелонами. С них боекомплект развозили на более мелкие склады. То есть те боеприпасы, которые уже доставлены на позиции, все еще доступны противнику для ведения огня. Плюс Российская Федерация будет формировать новые склады с линейкой на карте, там, куда не сможет достать «Хаймарс». Как на передовой уже почувствовали артпросадку России, расскажет мой коллега Сергей Горбатенко.
Оці кадри зафільмували січовики з батальйону «Карпатська Січ». Вони стримують навалу російських військ на Ізюмському напрямку.
Ми тримаємо тут свої позиції, тобто вони постійно хочуть проривати танками, але у нас вже є досвід підбиття танків. Ми зараз тут стримуємо їх. Стримуємо їх, вони вже було 5 спроб прориву танками. Ми всі 5 спроб вдало відбили. 8 підбитих танків, 4 БМП, я просто не можу бути не дуже коректний, і 3 БТР. Ми підраховували десь біля 40 чоловік особового складу. Мрія кожного карпатського січовика – це підбити танк. Спитайте любого хлопця, про що він мріє – це підбити танк.
Така мрія про ураження російського танка справдилася, зокрема, у бійця на псевдо Кузьма.
Чи дійсно ви і ваші побратими мріють підбити російський танк?
Так, ще й не один. Бажання всіх тут кожного.
А з чого ви стріляли, коли ти був?
З матадора.
І куди ви влучили?
Десь посередині, орієнтировочно. Вони почали спригувати з танка. Ну, потім під'їхала друга беха, вони почали пересідати і втекли. А танк лишився. Ні, ми забрали його собі як трофейне.
Це було колись ця каска на дурній голові орка. От зараз цей орк уже удобрює українську землю. От, і лишилась тільки його каска проломана. Це з одного з орків, які були знищені при спробі танкової атаки на наші позиції.
Так само призвичаєвся палити російську бронетехніку і боєць на псевдо Ямцун.
Ми стріляли з Енлава. Це один бій, інший бій. Ми стріляли з Матадора. Багато що вдалося.
Наскільки російські танки захищені від такої зброї протитанкової?
Якщо говорити про такі засоби, як Енлав, Джевелін само собою, але Енлав, Матадор, АТ-4, то це досить ефективні засоби в протидії російським танкам.
Січовики кажуть, справді дуже ефективно спрацювали хаймарси, адже після ураження тилових складів обстріли тут вже не такі масовані.
Порівняно з тим, що пеклом, яке тут було, коли постійний обстріл цілодобовий, день і вночі, то після того, як попрацювали хаймарси, в тому числі по місту Ізюм, де було знищено склад з БК і відбито серію атак, в першу чергу і нашим підрозділом на цьому напрямку Ізюмсько-Слов'янському, то на даний момент таке затища.
Боєць каже, що підрозділ це відносне затища використовує з користю.
Вдається просуватися повільними кроками. Наша армія відрізняється тим, що ми бережемо життя кожного нашого бійця, і кожна операція подібна, вона ретельно планується. Просуваємося по метру, по кілометру, звільняємо українську землю.
На цьому напрямку, через який російські війська загрожують Слов'янську, воює і житель цього міста. Раніше Бернард опікувався дітьми з соціально незахищених родин, організував танцювальний проєкт «Тримай ритм серця своєї країни», а тепер стримує ворога.
На Слов'янському дуже сумую, але ви ж знаєте, в мене дитячий проєкт «Тримай ритм». Я вийшов сюди для того, щоб захистити свої права, свої свободи, своїх друзів. Не тільки на Сході, ми спочинали, були в Ірпені і бачили, що там творили ті нелюді. Тому до останнього рашиста я буду воювати до тих пор, поки вони не закінчаться фізично.
А пораненим тут допомагає Конор. Він приїхав з Лондона.
Я був в Києві, Бучі, Ірпені, тепер тут. Незліченну кількість, я бачив багато смертей, це все дуже складно. Проте я не веду підрахунок. Ми намагаємось врятувати усіх, кого можемо, завдяки своїм навичкам та підготовці. Також ми проводимо тренування для людей. Це сумки, які ми беремо безпосередньо на лінію фронту. Ноші, медичні набори для надання допомоги при травмах, препарати, засоби для прохідності дихальних шляхів, обладнання для кануляції. Все для домедичної допомоги та щоб врятувати життя людей. Також ми беремо з собою дефібрилятори. Також у нас є системи життєзабезпечення для інтенсивної терапії. Моя мотивація – допомогти стільком людям, скільком ми в змозі допомогти, готувати для них чи лікувати. Ми тут працюємо лише як медики. Ми не військові. Працюємо пліч-опліч з цими хлопцями. Вони прийняли нас неначе рідних. Ми чудово ладнаємо. Ми як велика родина.
Бійці Карпатської Січі мотивовані воювати та звільняти українські землі. А от у окупантів, кажуть, з мотивацією не дуже.
Вони не умотивовані. Тобто по цьому всьому, що ми бачимо чи слуху, вони не умотивовані. Вони відмовляються виконувати завдання бойові. Мова навіть йде про те, що їм погрожують зброєю наступати.
Проте, кажуть бійці, російська армія має великий запас міцності, тому треба готуватися до затяжної війни, у якій, не сумніваються січовики, переможе Україна.
Минобороны России заявила, что вчерашний ракетный удар по Виннице нанесли потому, что в доме офицеров в центре города якобы было совещание украинских военных с иностранными специалистами. Как заявил на брифинге представитель Минобороны Российской Федерации, в момент ракетного удара в здании присутствовало, цитата, «командование украинских воздушных сил и иностранные поставщики вооружений». Глава национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что на сегодня идентифицированы тела 19 из 23 погибших. Среди жертв трое детей, 4-летняя девочка и двое мальчиков, 7-8 лет. Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медцентре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы, сообщил Клименко. 82 пострадавших госпитализировали, среди раненых 4 ребенка. В начале мая украинские войска отошли от города Попасное в Луганской области. В опубликованном 8 мая видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о сильном разрушении в городе и сравнил Попасную с уничтоженными нацистами чешским селом Лидице, сказав, что от города не осталось даже пепла. Мэр Попасной сообщил, что в настоящее время в городе осталось около 150 человек, и из оккупированного города они могут выехать только в сторону России.
Сейчас я поддержу.
А ну, вот. Ногу только.
Слабо. Надо все тут позабрать, Серег.
Нормально, что слабо.
О, вот это все для
всех. А где было попадание, я не знаю. Вот два раза, наверное, сюда. О, а так я не могу сказать.
У нас вот это мне надо, ингалятора. Походите в дом. Приезжал. Ну, все было более-менее. Когда одно попадание было, еще крыша целая была. Окон это все внутри так и было, а крыша была целая. А когда второй раз, я не знаю, что поснимало всю крышу. И матрасов даже нет. У мир я верю, так когда он наступит такая? Вот в чем суть дела. О, мир всегда бывает, в любой войне. Любая война заканчивается миром. Только какой ценой? Фу-фу-фу. А я не знаю, что мне делать. Где мне жить, я не знаю. Лето-то нормально, сейчас где-то там квартирку сниму. А что снимать? Как пенсия минимальная.
Итак, друзья, вчера, 14 июля, президент России Путин подписал за один день более сотни законов, что стало рекордом, начиная с 2014 года. Среди них новый закон об так называемых иноагентах, позволяющий объявлять такими даже без иностранного финансирования. Закон об особых экономических мерах на, цитата, отдельных производственных объектах для обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами России. По сути, эксперты говорят о том, что это закон о переводе экономики на военные рельсы, но без названия вещей своими именами. Закон о статусе ветерана боевых действий для гражданских, задействованных в войне с Украиной, и Также, в частности, о создании новой пионерии и об ужесточении наказания за государственную измену. Сегодня же Путин руками спикера Госдумы Володина созвал внеочередное заседание российского парламента, на котором депутаты назначили вице-премьером министра промышленности России Дениса Мантурова. Ради этого депутатов собрали из каникул, на которые Госдума ушла еще 6 июля. И ходили многочисленные слухи, что, мол, на этом заседании Госдумы будут приняты некие судьбоносные решения. Уволен указом Путина с должности главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин, которого российские СМИ прочат администрацию российского президента на должность нового куратора Донбасса и других захваченных Россией территорий. Также Путин внезапно созвал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Повестка заседания не раскрывается. И все это события последних двух дней. Зачем Путин срочно созвал Совбез и вырвал Госдуму из каникул? Куда торопится российский диктатор, подписывая более сотни законов в день, многие из которых репрессивные? Как Россия готовится воевать с Украиной, потеряв импульс для быстрого наступления на Донбассе? Именно об этом говорят западные аналитики, в частности, Американский институт изучения войны, что уже не получится вот таким вот кавалерийским наскоком захватить Славянск, Северск, Бахмут, как это получилось относительно с Лисичанском и Северодонецком. У нас в гостях Сергей Рахманин, народный депутат от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, ну я вот перечислил события последних двух дней, какое-то там, ну такое шевеление в политическом пространстве Российской Федерации, такое впечатление, что Путин торопится сделать что-то, созвал вот зачем-то Госдуму, вырвал депутатов из каникул, созвал заседание Совбеза, не разглашается повестка этого заседания. Вам не кажется, что нет ощущения, что что-то готовится?
Відчуття, що щось відбувається, воно з'являється щодня. Починаючи з 24 лютого, у нас не було дня, щоб щось не відбувалося. Насправді, що саме задумав Путін, важко усвідомити. Я думаю, що зараз у росіян складний і водночас відповідальний момент. Вони досягли проміжної мети, вони вийшли фактично на кордон Луганської області. І зараз на фронті оперативна пауза, яка вимагає від них цілої низки заходів, цілої низки речей. Вони мають знайти відповідні сили, вони мають створити корпус резерву, вони мають визначити напрямок наступного головного удару з одного боку, з іншого боку вони мають не провокуватися з напрямку головного удару з боку українських збройних сил. Тому що вони досі не знають, як власне і ми, де буде цей удар. Він буде на південному напрямку, на Харківському напрямку чи десь в іншому місці. Ну, і я думаю, що у них назріла вже необхідність провести певні кадрові перестановки, тому що невдоволення є певними рішеннями і військових, і урядовців, які пов'язані з недостатнім забезпеченням Збройних сил, з достатньо низькими управлінськими рішеннями. Тому я думаю, що, в принципі, от користуючись цією оперативною паузою, яка насправді на сьогодні є на фронті, де здебільшого опозиційні бої точаться, от вона вирішила, так думаю, що провести певну низку кадрових рішень. Ну і нарешті, я думаю, що росіяни мають для себе узгодити певні питання, які пов'язані з можливою угодою щодо розблокування українських портів в Чорному морі і можливому вивозу зерна.
Вот можно поподробнее о последнем пункте? Что вы имеете в виду? Обозначить свою позицию, понять, как воспользоваться вот таким готовностью якобы к компромиссу? Что получает Россия вообще от возможного вывоза украинского зерна?
Насправді для росіян це складна історія. Чому? Тому що з одного боку вони зацікавлені в тому, щоб українські порти були заблоковані, з іншого боку вони мають достатньо високий вплив на велику частину країн Африки і Азії, вони користуються їхньою підтримкою в Організації Об'єднаних Націй, вони використовують їх як партнерів зараз у торгівельних зносинах, з огляду на те, що вони їхні товари підпадають під санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, їм потрібно залишати для себе ці ринки. З іншого боку, вони мають йти назустріч цим країнам, бо вони найбільше потерпатимуть від продовольчої кризи, яка неминуче почнеться в разі, якщо українське зерно не буде постачатися на світові ринки. Тому з одного боку росіянам необхідно йти назустріч своїм партнерам, щоб не втратити їх довіру, їхні стосунки. З іншого боку, вони не дуже прагнуть того, щоб українські порти були розблоковані, а Україна отримувала валюту за продаж зерна. Тому це дуже складне для них питання, складне завдання, з якому немає унікальної якоїсь універсальної розв'язки. Ну і ще вони мають на столі пропозиції Туреччині Організація Об'єднаних Націй погодження з Україною, по тому, що кораблі, які після того, як будуть вивантажувати зерно, будуть заходити в українські порти, не будуть оглядатися російськими військовими судами, як на цьому наполягали росіяни. Попередня домовленість, там йдеться про те, що це буде, Туреччина, а росіян це остаточно не влаштує, поки що вони не визначилися своїм ставленням до цього.
Сергей, а вы как политик, вы одобряете вообще вот сам факт того, что украинская делегация ведет переговоры с российской делегацией? Ну, потому что так немножко размывается сейчас повестка, в частности, в западных СМИ, да? Ну, вот вчера было сообщение о том, что удалось достичь некого прогресса в этих переговорах, но одновременно сообщили о ракетном ударе по центру Винницы, где вот масса погибших. Риски тут есть, с вашей точки зрения, для Украины?
Ризики є завжди. І світ дуже складний. З одного боку, умовно кажучи, в минулому столітті уявити собі торгівельні зносини або перемовини між країнами, які ведуть жорстоко-кривову війну, було неможливо в принципі. Зараз світ змінився. Зараз не тільки війни є гібридними, зараз і дипломатія є гібридними. З одного боку, Сполучені Штати карають Російську Федерацію, з іншого боку, йдуть на поставку введення санкцій. З одного боку, Сполучені Штати постійно називають Китай найбільшим своїм ворогом, противником. З іншого боку, вони є найбільшим китайським торговельним партнером. Це можна безкінечно продовжувати. Я нагадаю, що попри те, що триває війна, абсолютно відкрита, жорстока війна між Україною і Росією, все одно Україну і Росію пов'язують певні угоди по постачанню газу. Те, що Росія не виконує більшу частину цих зобов'язань, не означає, що їх не існує. Тобто російський газ нехай трохи йде по українських трубах, українські труби їх пропускають. Це просто так, нагадаю. Так, це виглядає неприйнятно, це виглядає дивно, але такий світ. І ми тут не є унікальними, з одного боку. З іншого боку, зрозуміло, що будь-які перемовини з росіянами на сьогодні виглядають, ну, м'яко кажучи, дивно, але з іншого боку, на превеликий жаль, без їхньої згоди, наприклад, ми б не отримали полонених. Без їхньої згоди, на превеликий жаль, ми не зможемо розблокувати порти, а без розблокування портів можливість постачати зерно, це для нас буде проблемою. А це проблема не тільки українська. З одного боку, Україна зможе в такий спосіб отримати певні гроші, необхідні гроші для бюджету. Не буду вам розказувати, наскільки зараз складні часи для українського бюджету, для української економіки. З іншого боку, Україна як дисциплінований член Організації Об'єднаних Націй має певні зобов'язання перед світовою спільнотою, аби запобігти продовольчої кризи. Тому все це дуже складно. А насправді Україна, на мій погляд, і українська влада намагається балансувати, не зраджуючи, не поступаючи з державними інтересами, але вона змушена йти на певні поступки і робити певні кроки, навіть попри те, що вони не виглядають, м'яко кажучи, красиво, назвемо це так, з точки зору споживача, з точки зору будь-якої пересічної людини.
Я вас еще попрошу прокомментировать заявление замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко в интервью Интерфаксу. Он сказал о том, что, цитата, «российский подход остается прежним. Будущее соглашение между Украиной и Россией, о котором он мечтает, должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины». Признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик. Руденко сказал следующее также. Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать. Сергей, а не впервые вы вот из официальных уст мы слышим требования де-факто признания вот этих вот сложившихся территориальных реалий. Ну, то есть, наверное, признание захвата частей Херсонской, Запорожской, Харьковской областей. По-моему, так это новелла или нет?
Ну, по-перше, я не бачу, що тут коментувати, тому що, а, хто такий Андрій Руденко, вибачте, б, подібні заяви лунають щонайменше раз на тиждень з вуст різних політиків російських, і, на жаль, не тільки російських. Це абсолютно неприйнятна історія, яка, на мій погляд, ніколи не буде сприйнята ніким в Україні з жодної офіційної особи. І чотири. Я не розумію, що таке, як ви сказали там, состоявшиеся территориальные
признание сложившихся территориальных реалий.
Поясніть мені ще, або Андрію Руденко, якщо ви його побачите, що таке сложившися територіальна реалія. Я нагадаю, що кожного дня лінія фронт, або як називають лінія бойового зіткнення, вона змінюється. Бодай на сантиметр, на кілометр, але змінюється. Те, що є сьогодні тим, що сложилось, завтра може виглядати абсолютно інакше. Так що тут, в принципі, навіть з точки зору, знаєте, фізику обговорювати нема що. Наскільки я розумію, росіяни постійно намагаються переконати не стільки Україну, скільки частину хоча б західних партнерів, що Україна має піти на певні територіальні поступки. Що вони сьогодні розуміють по територіальними поступками? На мій погляд, в першу чергу, це Донецьку, Луганську і Херсонські області. Наскільки я розумію, до кінця літа вони прагнуть вийти на адміністративні кордони повністю Донецької, Луганської і Херсонської областей, спробувати, принаймні, такий варіант, наскільки я розумію, вони обговорюються. 11 вересня, в так званий єдиний день голосування, провести референдуми цих, на територіях цих окупованих областей, розглянути питання про їх приєднання до території Російської Федерації. Оце на сьогоднішній день програма мінімум, яку вони перед собою поставили. Але цілком зрозуміло, що вони не збираються на цьому зупинятися. А для України, по-моєму, абсолютно зрозуміло, що будь-яка угода з росіянами, вона не вартує того паперу, на який вона буде написана. У нас є єдиний спосіб захищати. Іншого варіанту у нас немає. У нас є два варіанти. Або капітулювати, що є неприйнятним ні для кого, або битися. Настільки, наскільки це можливо, використовуючи ті можливості, які є, і, зокрема, використовуючи ту зброю, яку ми маємо.
Американская организация Институт исследования войны отметила, что россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное решительное наступление вдоль линии Славянск-Север-Бахмут. Господин Рахманин, а вот сейчас, ну, по вашей информации, в ВСУ есть какое-то преимущество перед россиянами в обороне Славянска, ну, как ключевого города Донецкой области, подконтрольной ее части, Украине, по сравнению с боями в Северодонецке, в Лисичанске? Вот вы говорите о том, что они рассчитываются решить этот вопрос до конца лета, полтора месяца сейчас осталось. Насколько реалистичны их планы? Насколько изменилась эта ситуация по соотношению сил сторон?
Ну, перше, я нагадаю, що вони ці плани постійно коригують, точніше, ці плани коригують українські збройні сили, тому що вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вони збиралися спочатку до кінця травня, потім до кінця червня, ну а зараз вже це йдеться про кінець літа. Все виглядає не так швидко і не так райдужно, як би їм хотілося. Це перше. Друге. А що змінилося після того, як було українськими військами залишені Лисичанська Северодонецька агломерація? А українські збройні сили вийшли на другий ешелон оборони, теж достатньо укріплений, дехто вважає навіть краще укріплений, ніж попередній. Це, умовно кажучи, по лінії Сіверськ-Солидар-Бахмут. Це справді укріплений район, там зосереджені достатньо великі сили українських військ. Перевага нинішньої лінії полягає в тому, що вона є більш прямою, умовно кажучи. Тобто не оголюються тили, є набагато менший ризик охоплень, спроб створення так званих мішків, які потім перетворюються на потенційні котли. Тобто ця лінія виглядає більш, ну скажімо так, більш надійною. Питання тільки в тому, що Збройні Сили достатньо втомилися, не завжди є можливість постачати на передній край не просто свіжі, а кваліфіковані резерви. І є проблема, звісно, з озброєнням. Воно постачається не тими темпами, яким би нам було потрібно, а втрати під час літніх боїв були достатньо важкі. Наступний момент. Зараз є так звана оперативна пауза, тобто бої тривають. Противник все одно проводить активні бойові дії, але вони не є дуже серйозними. Чому? Тому що вони виснажилися, у них теж проблеми з резервами. Зазвичай робиться як? Проривається оборона противника, а потім вводяться в бій свіжі резерви, великі, які на плечах армії, яка відступає, досягають певних територіальних успіхів. Власне, це вони хотіли зробити в районі Сіверська, після того, як українські збройні сили вийшли з Лисичанська. Але сил у них забрак, бо в них теж проблеми з ресурсами. Вони їх поповнюють, але їм дедалі складніше це робити. Більше того, як і ми, вони понесли достатньо великі втрати в озброєнні, зараз мають їх відновлювати. І тому вони зараз ведуть локальні бойові дії, вони збираються нарощувати свій потенціал за счет відновлення побитих батальйонно-тактичних груп, вони мають відновити ресурс боєприпасів після того, як українські збройні сили щонайменше півтора великих склади просто висадили в повітря, ну і нарешті їм потрібно перетягнути озброєння. Чим вони зараз активно займаються, перетягуючи чого з окраїнних районів Росії, перекидаючи їх ближче до українських кордонів. Тому я думаю, що приблизно за кілька тижнів активна фаза бойових дій відновиться. Є імовірність того, що противник спробує ввести Збройні Сили в оману і вдарити не там, де ми очікуємо, а якогось іншого напрямку, наприклад, на півдні. Але за оцінками більшості експертів, все-таки найбільш логічніше, що вони будуть продовжувати наступати от якраз на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з двох боків. З одного боку, з боку окупованої Луганської області, з іншого боку, з боку Ізюма.
Ну да, если есть еще и политическая задача, захватить как можно скорее Донбасс. Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в интервью издания Financial Times, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем «Хаймар», способные поражать цели на расстоянии 300 километров. Сергей, а что это изменит? Поясните, пожалуйста. Ну вот Украина сможет поражать больше складов с оружием, боекомплектом и топливом, или это необходимое условие для подготовки контрнаступления вооруженных сил Украины для того, чтобы, ну, допустим, там Керченский мост поразить возможно было, или мост через Днепр в районе Херсона?
Якщо ти маєш озброєння, яке здатне бити на 300 кілометрів, це означає, що не менше дві речі. По-перше, росіяни втрачають перевагу. Так, у них є озброєння, яке може бити і на більшу відстань. 600 кілометрів, навіть 1500, в залежності, навіть більше, в залежності від виду озброєння, від виду боєприпаси. Але вони мають перевагу. Умовно кажучи, вони здатні поражати наші сили і засоби, знаходячись на великій відстані. Зараз ця перевага буде знівельована. Якщо атакмс, тобто боєприпас, який здатний використовувати ракетні системи залпового вогню, перетворювати їх в оперативно-тактичний комплекс, ми можемо бити вже на 300 кілометрів. Це означає все, що завгодно. І ураження командних пунктів на далекій відстані, і ураження складів боєприпасів, і особового складу, і інфраструктури. Це означає, що, умовно кажучи, ми можемо тримати ворога на більшій відстані. Це якраз того, чого забракло українським збройним силам під час запеклих боїв в Донецькій і Луганській областях. Оцього якраз бракувало. Насправді нам бракувало навіть звичайних ракетних систем залпового вогня, які могли би створювати загороджувальний вогонь хоча б на 80 кілометрів. Зараз, дякуючи Богові у нас і дякуючи допомогі наших західних партнерів, ми маємо щонайменше дві РСЗВ, М-142 і М-270, мається на увазі «Хаймерс» і МЛРС, які можуть бити на цю відстань. Ми отримали достатньо велику кількість причіпної самохідної артилерії, яка може бити вже більше, ніж на 30 кілометрів. І це створило певні переваги вже для Збройних сил України. Зброя, якщо вона використовується ефективно, її можна використовувати і в обороні, і під час наступу. А насправді українські збройні сили, особливо протягом останнього тижня, довели, що вони в змозі не просто швидко опановувати нову для себе зброю, а й дуже ефективно, майже ювелірно її використовувати. От, власне, це і змінило ставлення Сполучених Штатів, в першу чергу, які на початках не дуже прагнули надавати нам боєприпас, який би дозволяв бити на сотні кілометрів. Тому, в принципі, це означає, я не скажу, що це внесе злам, але це внесе суттєві зміни в розклад сил на театрі воєнних дій.
Последний к вам вопрос. Вы упомянули в начале нашего разговора, что вполне возможно, что со стороны вооруженных сил Украины готовится ответный удар, попытка контрнаступления. По вашим ощущениям, есть какие-то дедлайны для вот, нанесения этого удара? То есть Украина должна торопиться нанести его хотя бы летом на каком-то из направлений?
Вы знаете, найважливіше під час підготовки напрямку головного удару, є таке слово сполучення, є максимальна таємниця того, коли, як і де це буде зроблено. І одна з переваг, яку отримає сторона, яка наступає, якраз полягає в тому, щоб вдарити там, де ворог тебе не чекає. Зрозуміло, що треба зважати за і проти, можливості противника, власні можливості, час, погодні умови, озброєння, яке в тебе є, наявність ресурсу, відсутність ресурсу у противника. Насправді дедлайн – це дуже умовна річ. Як доказ показує досвід, в тому числі цієї війни, можна достатньо ефективно воювати і взимку, і навесні, Питання тільки в тому, який в тебе настрій, яке в тебе озброєння, який в тебе ресурс. Тому говорити про якісь дедлайні часові, я думаю, що це неважливо. Тут набагато важливіше, дуже ефективно, я би сказав, заощадливо, дбайливо використати той ресурс, той резерв, який Україна, маю надію, накопичила під час цих кровопролитних боїв на Донбасі. Тому що, на жаль, у нас ресурс набагато обмеженіший порівняно з російським, і тому використовувати його треба максимально ефективно. Говорити про те, що це обов'язково має бути до кінця літа там, або до настання холодів, так, звісно, атакувати краще, коли ґрунт або сухий, або, ну, принаймні, не розкисає від дощів. Але говорити про те, що це обов'язково прив'язано до часу і простору, ні. Головне – чітко розрахувати сили і вибрати, обрати правильно точку докладання зусиль.
Спасибо большое, Сергей, что были с нами. С нами был народный депутат от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Спасибо, что уделили нам час, нашли время пообщаться с нами. С нами политический аналитик Мария Кучеренко присоединяется к нашему разговору. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну я вот вам тоже такой адресую вопрос, который задавал уже Сергею Рахманину. У вас нет ощущения, что в России что-то готовится? Вот Путин пулеметом подписывает больше сотни законов, созывает зачем-то Государственную Думу руками подконтрольного Володина для того, чтобы вот назначить вице-премьером Дениса Мантурина. Потом собирает сегодня Совет Безопасности с непонятной повесткой. Что там происходит? Вы не видите какую-то такую, ну, спешку, какие-то судорожные такие политические движения, подготовку к чему-то?
Я здесь вижу в первую очередь тот факт, что Российская Федерация стала ощущать серьезное давление на себя, и отсюда вот эти вот все действия, которые, в принципе, подводят нас к мысли, что там уже перешли к восприятию себя как осужденной крепости, там уже полностью и открыто говорится о переводе всего и вся на военные рельсы. То есть здесь речь идет скорее о том, что Россия ощущает давление и будет пытаться аккумулировать силы. А вот для чего она будет их аккумулировать, это, как с моей точки зрения, все еще открытый вопрос. То есть понятно, что она не прекратит эскалации, понятно, что она будет всячески наращивать ее градус, но какого рода будет эта атака и в какой срок, мне пока сказать трудно.
Вам не кажется, что вот это вот заседание, созыв заседания внеочередного Госдумы, ну, выдернули из каникул депутатов российских? Он как таким пшиком оказался, ну, вот назначили Мантурова вице-премьером, да, и все. Или на самом деле это достаточная причина, вот с вашей точки зрения, для того, чтобы вырвать депутатов из каникул? Или, может быть, тут есть какая-то более такая далекоидущая цель, чтобы депутаты-то не расслаблялись и всегда были готовы собраться и проголосовать, если будет за что-то надо?
Я думаю, что здесь есть сразу несколько измерений. Во-первых, да, это было такое сигнальное заседание, это было пробное заседание, насколько Госдума готова собираться быстро после завершения основной сессии. Но тут мы знаем, что весенняя сессия завершилась, эти все депутаты, так называемые, пошли на каникулы, и тут их срочно выдергивают на вот это внеочередное заседание, где будет обсуждаться, а что будет обсуждаться, до них тоже донесли в последний момент, если уже не на самом заседании. Второе измерение здесь было, конечно, измерение психологической войны, информационной войны, потому что вначале, ведь если мы вспомним хронологию подготовки к этому заседанию, нам говорили о том, что соберется еще и Совет Федерации, верхняя палата российского парламента. А мы знаем, что именно сенаторы, именно Совет ответственные за ратификацию серьезных решений, касающихся вопросов войны и мира, касающихся различных дипломатических аспектов и касающихся там счетной палаты, например. То есть нам всячески пытались доводить мысль, что будут приниматься какие-то важные решения, будут приниматься срочно, и что тот факт, что, как они заявляли ранее, все эти анонимные, полуанонимные источники, из которых там черпает свою информацию коммерсанты РИА Новости, что это якобы не касается так называемой специальной военной операции, что все не так-то и просто. И в последний момент вышла Матвиенко и заявила, что нет, Совет Федерации пока что собираться не будет, но если что, мы в любой момент готовы. То есть здесь был такой элемент манипуляции. И третье измерение – назначение Мантурова и его абсолютно стопроцентное, ну, я имею в виду не стопроцентное по поддержке, но стопроцентная вероятность того, что Госдума поддержит это назначение, это было таким очередным сигналом того, что вся военная промышленность, вся промышленность РФ в целом, которая остается активной, вся экономика РФ, вся она будет работать на войну. То есть это еще один очередной месседж не только нам, украинской аудитории, украинской власти, это месседж еще и российским элитам. По поводу того, что можно себе планировать что угодно, какие угодно там отпуска, какие угодно каникулы, но в любой момент все будет переходить в состояние мобилизации, и все процессы будут требовать срочных каких-то решений, срочных каких-то активностей, направленных, собственно, на дальнейшую агрессию против соседних государств. То есть я здесь вижу сразу несколько измерений.
Мария, а вам не кажется, что ну вот сам факт примечательный, да, что Валентина Матвиенко, спикер Верхней Палаты Российской Государственной Думы, ну, не знала буквально за два дня даже еще о том, о порядке вот этого вот заседания. И мы видим такую ползучую мобилизацию и экономики, и населения, и армии в Российской Федерации. Там сейчас какие-то добробаты собираются по всем регионам, субъектам Российской Федерации для войны с Украиной. И вот такой закон тоже о переведении де-факто экономики на военные рельсы. А может однажды собраться Совфед, как вы думаете, в один из таких вот дней внезапного заседания объявить войну с Украиной? Такую возможность, может быть, к этому готовит Владимир Путин, российское общество, вот так вот постепенно, маленькими шажками к тому, что война неизбежна, и воевать придется всем, и отвертеться не получится.
Здесь я разбила бы этот вопрос на две части. Может ли собраться Совет в какой-то момент и принимать какие-то решения по войне России против Украины, в том числе о мобилизации, в том числе о дополнительных мерах, которые позволяли бы проводить эти мобилизационные мероприятия, но не называя их мобилизационными мероприятиями, например. Да, это все может произойти. Но насчет объявления войны как таковой, тут у меня есть большие сомнения, потому что в целом сейчас Путин очень серьезно и уверенно держится за вот эту вот терминологию, которая позволяет ему избегать слова «война». Если мы вспомним, например, те же законы в Российской Федерации, те же ограничения, которые были приняты для СМИ в самом начале этой фазы боевых действий России против Украины по поводу того, что так называемую специальную военную операцию запрещено называть войной, то мы увидим, что Путин, как службист, по-прежнему предпочитает находиться в логике спецопераций. То есть ему в этом комфортнее. Это ему комфортнее как с точки зрения коммуникации с собственным населением, с населением Российской Федерации, так это ему комфортнее в объяснении населению Российской Федерации и объяснении всему миру, откуда такие жертвы, откуда такая нечеловеческая жестокость, такая агрессия против нас, откуда такое количество жертв. Ведь если мы вспомним те же две чеченские войны, которые вела Российская Федерация, мы услышим абсолютно ту же лексику, что и сегодня. Зачистка квадратами, например. Или попытки объявлять всех мирных жертв, гражданских жертв, пособниками террористов, чтобы оправдать свою жестокость и свои незаконные действия против этих людей и территорий. Поэтому я думаю, что Путин будет держаться до последнего за вот эту рамку специальной военной операции, как они это называют. Но это не значит того, что не будут проводиться мероприятия, которые будут направлены на мобилизацию, как мобилизацию экономики, так и мобилизацию человеческих ресурсов.
Спасибо большое, Мария, за ваш анализ. Мария Кучеренко с нами была, политический аналитик. Ну и закончим наш разговор с Иваном Преображенским, российским политологом. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, ну вот эти более сотни законов, которые подписал Владимир Путин за один день, такой рекорд своеобразный с 2014 года, многие из них репрессивные. Зачем в один день и что, как вы бы описали вот эту вот новую Россию, которая появилась после подписания вот этих вот новых многочисленных репрессивных законов? Это хуже, чем СССР, уже уровень на уровне СССР по свободе слова, организации и так далее?
Ну, Россия, смотря с каким СССР сравнивать, но если сравнивать с Горбачевским и даже поздним послебрежневским СССР, то Россия уже хуже, совершенно однозначно. Россия как минимум на уровне Андроповского СССР, а может быть на уровне Брежневского СССР, там где-то приблизительно до момента разрядки с США, где-то в районе 68-го года, наверное, условно говоря, оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. Внутренний уровень свобод в современной России ниже, чем тогда. Тогдашнее диссидентское движение могло апеллировать к законности, могло пытаться подавать в суды, нет, и так далее. И даже были прецеденты, когда однозначно неправовые действия властей приостанавливались, по крайней мере, на какое-то время. Ну, такие технические судами. Сейчас этого ничего нет. И мало того, на уровне псевдозаконности, поскольку мы понимаем прекрасно, что все эти законы, практически весь пакет, который Владимир Путин подписал, они неправосудные. Они не могут в реальности считаться законами. Они отменяют, по сути дела, само понятие права. К этому Владимир Путин перешел еще где-то с 2018-2019 года. Активно это закрепилось в новой Конституции 2020 года, когда, по сути дела, в России полностью была устранена законная система. Я имею в виду легитимная легислативная система. И, соответственно, сейчас это просто закрепляется, разумеется, для Владимира Путина, очевидно, раз он собрал такой масштабный пакет законопроектов, одновременно проводилось заседание экстренное Государственной Думы. А все это выглядит как большая такая театральная постановка, призванная показать, что все, страна вошла в период войны, это долгосрочная война, период, скажем так, спецоперации, по сути дела, для самого, в том числе, Путина завершен, и дальше идет большая война с Украиной, с Западом, нет, за удержание как минимум того, что удалось ему уже захватить, а возможно и за расширение, естественно, оккупированных территорий. И теперь вся страна должна будет на это работать. Страна больше не живет по законам мирного времени.
А как страна может отреагировать? Там все прочитал Владимир Путин. Вот были «Медуза», в частности, российское оппозиционное издание, сообщало о том, что данные получили в ЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, закрытые данные о том, что якобы треть россиян выступает за то, чтобы как можно быстрее закончить боевые действия. Половина в Украине, половина поддерживает их продолжение. Насколько, ну, поддержат россияне вот такой вот неявный, наверное, сигнал, да, ведь он даже не объявил войну Украине, не сказал о том, что будем воевать, пока все не получится, будет, все будут работать. Я просто вот подписал этот закон, например, об особых экономических мерах на отдельных производственных объектах для обеспечения контртеррористических и иных операций за пределами России. Ну, то есть я так понимаю, что любые производственные какие-то мощности в России теперь могут работать и ночью, и на выходных, и в каникулах. А это же тысячи работников, которые непонятно почему должны работать. Войны-то нет, а они должны работать. Бунта не будет?
Я думаю, что непосредственно из-за этого пока бунта не будет. В данные ВЦИОМа, даже те, которые они слили в медиа, я думаю, что некорректные. Насколько я знаю, ВЦИОМ, в принципе, когда ему заказывает Кремль, старается, например, не опрашивать, не проводить опросы в отдельных регионах России, чем очень серьезно смещает выборку, поскольку не проводит их в наиболее оппозиционных федеральных округах, например, на Дальнем Востоке. Поэтому я бы этим данным, в принципе, не доверял изначально. Но принципиально важно, что да, я думаю, что огромное количество россиян, в реальности не 30%, не поддерживают активно войну. 30% выступают против, ну, и еще, я думаю, как минимум приблизительно столько же не выступают против, да, даже скорее и больше, но и не поддерживают. Тут как вопрос составить еще вдобавок к тому, как сманипулировать данными. Поэтому мне кажется, что здесь Путин сам использует ту же тактику, которую использует против него Запад. Запад пытается медленно сварить лягушку в молоке, постепенно его нагревая, то есть увеличивая давление со стороны санкций для того, чтобы Россия не могла продолжать военную агрессию, но не прямо сейчас, а через какое-то время. И то же самое делает Путин с россиянами. Он постепенно затаскивает их в эту войну, Вначале принимая законы, потом вроде бы эти законы сразу в силу не вступают. Я имею в виду, что не начинают работать, даже когда вступили. Через какое-то время потихоньку они один за другим начинают включаться, но очень постепенно, так, чтобы не вызвать немедленного большого возмущения. Россияне практически не читают подробно новости. Большинство из них узнает о том, что был назначен какой-то там вице-премьер Мантуров, который заменил другого непонятного вице-премьера Борисова, и теперь наш военно-промышленный комплекс заработает лучше, больше и быстрее. Это все, что из новостей российских узнают россияне, скорее всего. И о каких-нибудь дополнительных там выплатах, социальных льготах и так далее тем, кто помогает российской агрессии против Украины внутри самой России. Когда они на своей шкуре почувствуют, что они должны работать ночами, как это было во время Второй мировой войны с их бабушками-прабабушками в тылу, будет уже для многих, скорее всего, поздно. Но в целом я считаю, что Кремль, конечно, недооценивает возможность социального возмущения в стране. Может быть, неорганизованного, но вполне реального к концу этого, в начале следующего года, когда все остальные факторы сойдутся. Промышленный и товарный дефицит, увольнения массовые, которые продолжают идти и сойдутся где-то к концу года в западных фирмах, которые уходят из России, ну и так далее.
И хочу вас спросить о Дмитрии Рогозине, который вдруг перестал возглавлять Роскосмос. Его прочат российские СМИ в администрацию российского президента, якобы как нового куратора Донбасса, захваченного и других захваченных территорий. Ну вот как вы это прокомментируете? Что изменится для Украины, если возглавит вот это вот направление Дмитрий Рогозин? Почему Рогозин?
Ну, Рогозин один из, по сути дела, единственный русский фашист, откровенный, в российском руководстве. Он им был всегда. Он им был с начала 90-х годов, когда он возглавлял, был сопредседателем Конгресса русских общин, на секундочку. Потом партия «Родина», тоже абсолютно националистическая, с националистическими лозунгами, за что его сам же Путин выкинул из политики тогда, но потом отправил его своим спецпредставителем при НАТО. И, по сути дела, Рогозин с того момента выступает везде спецпредставителем Путина. Он и в данном случае, скорее всего, по оккупированным временно территориям будет спецпредставителем каким-то, или как-то так это будет называться. Рогозин идеально подходит, на самом деле, для этой должности с точки зрения российского функционала. Он умеет обращаться и, как это сказать, эффективно разворовывать огромные бюджеты, как это было видно по Роскосмосу и строительству космодрома «Восточный». Он врет абсолютно беспардонно, он бывший журналист, пропагандист на самом деле. И, соответственно, его, можно сказать, вот врать, пытать, нет, и воровать. Это будет новый слоган оккупированных территорий, идеально подходит, потому, опять-таки, нет, потому что понятно, что там будут проводиться, продолжать зачистки российскими войсками, и Рогозин не будет против этого ничего делать. Администрацию, которая будет работать, то есть административных, эффективных работников, уже туда заслал Кириенко, завез лично, отобрал. От Рогозина не потребуется работать с кадрами, он не умеет этого делать, это всем известно. Он будет представлять лично, нет, условные интересы Владимира Путина, врать и надувать щеки.
Спасибо большое, Иван. Иван Преображенский, российский политолог, был вместе с нами. Ну и давайте закончим тему Рогозина, бывшего главу Роскосмоса. Его заблокировали в Твиттере после того, как он назвал Украину экзистенциальной угрозой русскому народу, русской цивилизации и предложил покончить с ней, цитата, «раз и навсегда». И в то же время организация, которой он совсем недавно руководил, испытывает серьезные проблемы из-за международных санкций. Вот до чего Рогозин довел Роскосмос.
В эфире Центрального телевидения Китая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывает о ближайших космических планах России. Гордо уйти с МКС, запустить собственную станцию в 2027-м, осуществить первые пилотируемые полеты на Луну в 2025-м, построить там же станцию вместе с Китаем и между делом пугать весь мир многоцелевыми стратегическими боевыми комплексами межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
«Сармату визы не нужны, но это правда». Зачем боевому ракетному комплексу санкции и визы? Он и так долетит.
На самом деле дела в российской космонавтике обстоят не так оптимистично, как видится Рогозину. Летать России в скором времени, возможно, будет не на чем, да и некуда.
Эта война, она уничтожит российскую космонавтику, насколько я понимаю, видя характер санкций, которые были приняты прямо вот вечером 24 февраля. да, озвученное Джозефом Байденом, и то, что на следующие там дни сделали европейцы, это российскую космонавтику уничтожит. То есть она, конечно, гипотетически к 30-му году сможет делать какие-то ракеты и может быть, даже какие-то спутники, в основном на ворованных компонентах электронных, но это не будет системная космическая программа.
Для начала о технической составляющей вопроса – о ракетах. Главная гордость России – ракетные двигатели. Разработки химкинского предприятия «Энергомаш» двигатели РД-180 и РД-181 уже четверть века используют на американских ракетоносителях «Атлас» и «Антарес». Когда после начала войны США и Евросоюз начали активно вводить санкции, Рогозин обиделся и заявил, что США теперь стоит летать на чем-то еще, например, в своих метлах, и поставки российских лучших в мире ракетных двигателей они замораживают. Впрочем, обиды главы Роскосмоса никто особо не заметил. В США от части закупок двигателей отказались еще в прошлом году. А все потому, что у советских конструкций появились альтернативы. Ракетные двигатели компании Blue Origin Джеффа Безоса и Raptor компании SpaceX Илона Маска. Год назад в Роскосмосе признали, что отказ американцев будет стоить «Энергомашу» третьей годовой выручки – примерно $200 миллионов. Проблема и с тем, как производить двигатели и ракеты в условиях санкций. Это фотографии из цехов основных производителей деталей для двигателей. На них станки немецкой фирмы «Хурко», оборудование контроля геометрии, тоже из Германии от компании «Айкон», вертикально-фрезерные станки немецкой «Сименс», фрезерные станки немецкой японской компании «DMG Mori». Как минимум две последние компании официально прекратили всю торговлю и сервисную деятельность в России. А с отечественным высокоточным обрабатывающим оборудованием в стране плохо. В основном это советские разработки, кое-где до недавнего времени даже работали на станках 1932 года, полученных в качестве репараций из послевоенной Германии. Не очень у России и с микроэлектроникой. Она почти вся заграничная. Но развязав войну, страна лишила себя возможности покупать чипы у крупнейшего в мире производителя – тайваньской TSMC – и поставила под большой вопрос закупки из Китая. Компании там тесно связаны с США и рискуют сами попасть под санкции, сотрудничая с Россией. Санкции повлияли и на участие России в международных космических проектах. Европейское космическое агентство отменило сотрудничество в рамках программ «Луна-25» и «Экзомарс». С последней особенно трагично. В сентябре с Байконура, спустя много лет подготовки, должен был улететь марсоход «Розалинд Франклин» с посадочной платформой «Казачок». 28 февраля Европейское космическое агентство назвало реализацию миссии маловероятной, а позже официально приостановила сотрудничество с Роскосмосом из-за санкций. В следующий раз окно откроется только через 2 года, но Марс будет дальше, а точно такими же условия для запуска будут лишь через 30 лет. На днях страны сообщили о переговорах по возобновлению программы, но к осени завершить проект точно не удастся. Все сложно и с Международной космической станцией. На то это и совместный проект, что без сотрудничества тут никак. Роскосмос не сможет летать на МКС без НАСА, так как 70% станций, в том числе модуль «Заря» российского сегмента, принадлежит США. НАСА без Роскосмоса не сможет управлять станцией. Тем не менее, Дмитрий Рогозин заявил, что с датой завершения сотрудничества в рамках МКС они уже определились. Правда, когда это случится, пока никому не скажут, лишь предупредят партнеров за год. Тем более, что теперь у страны новые космические друзья. На днях Владимир Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве в космосе с Венесуэлой. Впрочем, Москву интересует исключительно географическое положение страны. Близость к экватору хороша для орбитальных запусков. Но для запусков нужно сначала построить там космодром. Да и куда запускать ракеты, если с МКС Россия уходит? О создании собственной космической станции в России говорят уже много лет. Год назад проект даже одобрил президент. Но на строительство нужны огромные деньги – около 6 миллиардов. А бюджетами Роскосмос не балуют.
Бюджет Роскосмоса он составляет сейчас $2 миллиарда. Это очень-очень мало для амбиций. То есть это на уровне итальянского космического агентства. И, наверное, не все знают, что есть такое итальянское. И на уровне индийского космического агентства. В последнее время только урезают бюджет Роскосмос каждый год, ну, там, да, на 10% все меньше и меньше. И плюс раньше какую-то часть доходов удавалось получать вполне запуск иностранных спутников там, на российских носителях. Но в последние... Это уже даже прекратилось уже после 2014 года, после Крыма. все контракты с иностранными заказчиками, а все заказчики, все производители спутников, они в основном в Европе и в США, все контракты прекратились, и сейчас вот коммерции у Роскосмоса нет вообще никакой, просто ноль в этом году будет.
Найти деньги на развитие или хотя бы удержание отрасли на прежнем уровне мешают война и санкции. Скоро отправлять в космос ракеты с надписью «Донбасс» для России станет слишком дорогим удовольствием.
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Выпуск готовили Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».